Sehr geehrter Herr Präsident.
Уважаемый господин президент, уважаемые дамы и господа. Австрия и Россия уже на протяжении десятилетий поддерживают надежные, серьезные отношения. В настоящее время мы живем в сложной ситуации. Существуют разногласия. Существует напряжение в Европе, в частности, ситуация в Крыму и вокруг Крыма очень сложна. Но это один из принципов австрийской внешней политики, что в сложные времена надо искать диалоги и попытаться вести разговоры. Этот принцип оправдал себя. И опасность, что один раз люди разговаривают друг с другом слишком мало, намного больше, чем угроза, что разговаривать слишком много. В этом контексте визит президента Путина проводится в настоящее время. Я считаю, что не может быть такого времени, где такая страна, как Австрия, не была бы готова разговаривать с партнером, который поддерживает интенсивные отношения с Австрией. Конечно, мы считаем себя лояльным членом Европейского Союза, в этом нет никакого сомнения, я это сегодня четко заявил. Это означает, что мы всегда соблюдаем решения, принятые на уровне Евросоюза. Мы связаны ими. И мы знаем, что это наши разговоры не нарушают решения Евросоюза. Как раз наоборот. Европейский Союз – это для меня проект мира. И, будучи членом проекта мира, мы заинтересованы в предметных и мирных решениях. В этом духе тема Украины играла важную роль в рамках личной беседы между мной и президентом Путиным, а также в рамках рабочего разговора, в котором участвовала также председатель парламента Национального совета, министр экономики, заместитель председателя Национального совета, мэр города Вены и другие личности. Наше послание в связи с темой Украины возможно только мирное урегулирование, мирное решение. Мирный план президента Порошенко – это разумный подход. Надо вести сейчас о нем переговоры и разговаривать об этом. Я приветствую, что президент Путин сегодня предложил отменить постановление парламента России, который предусматривает разрешение на использование российских войск на Украине. Я придерживаюсь мнения, что этот этап перемирия, который продолжается 7 дней, что этот этап слишком короткий, его надо продлить. Сегодня в полдень у меня был телефонный разговор с министром иностранных дел Германии Штайнмайером, он в настоящее время находится в городе Киеве. Он заявил об осторожном оптимизме в отношении определенных тенденций на Украине, особенно учитывая тот факт, что хотя бы части сецессионистов, сепаратистов, то есть тех людей, которые не согласны с центральной властью в Киеве, то есть часть этих людей тоже дала согласие на перемирие. Мы обсудили эту тему на рабочем обеде в присутствии министра иностранных дел. Участвовали австрийский и российский министр иностранных дел. Я выражаю надежду, что в результате этой встречи здесь, в городе Вене, будет дан импульс для поддержки мирного урегулирования этого конфликта. Это наша цель. Мы обсудили также вопросы энергетики. Вам известно, что компания ОМФ и компания «Газпром» заключили контракт о Южном потоке в качестве компании. Это неофициальная часть этого визита, но по времени совпадает с визитом. Я тут придерживаюсь мнения. Проект Южного потока является с деловой точки зрения целесообразным, и разумным. Если кто-то подвергает Австрию критике из-за нашего участия в этом проекте, тогда надо винить и Венгрию, и Болгарию, Сербию в том числе, и другие, и разные европейские компании, которые все участвуют в этом проекте. Такая философия, что страны-члены НАТО, Болгария и Венгрия могут участвовать в проекте Южного потока, а Австрия нет, хотя от 1500 километров только 50 километров будут проходить по австрийской территории. Вот такую философию мы в Австрии не разделяем. Это мнение австрийского правительства, это и мое личное мнение. В рамках личной беседы мы обсудили вопросы прав человека. Я указал на то, что эти вопросы для нас очень важны. Мы уверенные противники смертной казни. Мы провели реформу уголовного права. У нас обеспечивается не дискриминация однополовых отношений. И такие решения были приняты парламентом большинством голосов. Мы заинтересованы в диалоге и по этим вопросам. Поэтому я предложил господину президенту, может быть, наши министры юстиции вместе с экспертами могли бы собраться, чтобы вести глубокий разговор об этих вопросах. Международная амнистия, вот такая организация, попросила меня затронуть этот вопрос. Более чем 40 лет тому назад я был одним из членов учредителей международной амнистии в Австрии, поэтому я очень открыт к этим предложениям. Наши двусторонние отношения прекрасно развивались. Сумма экспорта и импорта России и Австрии составляет примерно 7 миллиардов евро. Это разумная цифра, реальная цифра, потому что в соответствии показателям Германии в 10 раз выше, довольно ровно в 10 раз выше. Это касается ВВП Германии, это касается численности населения. Насколько мне известно, товарооборот с Россией, между Россией и Германией составляет 73 миллиарда евро. То есть у нас хорошие показатели, хорошие цифры, и этим мы согласны, довольны. Сейчас было подписано соглашение о защите в случае катастроф. Вы были свидетелем этого акта. Мы обсудили также другие международные вопросы с участием министра иностранных дел господина Лаврова. Например, шансы на успешный результат переговоров с Ираном об исключительно мирном использовании ядерной энергии. Мы реалистично и оптимистично относимся к этому вопросу. И для меня самое важное, и в сложные времена надо всегда вести разговор, иметь открытые каналы для разговора. И я хочу выразить желание, чтобы и эта встреча, этот справедливый открытый разговор даст сигнал Европе. Нам нужны мирные решения. Насилие не может быть инструментом политики. Нам надо развивать национальное правовое государство, международное правовое государство или образование. Это моя позиция. Сейчас слово предоставляется президенту Путину.
Благодарю вас, уважаемый господин президент, уважаемые дамы и господа. У нас состоялись очень конструктивные, содержательные переговоры и в узком составе, и в широком. Этот год особенный в российско-австрийских отношениях. Мы отмечаем 525-летие первого обмена дипломатическими миссиями и 90-летие установления дипотношений между нашими странами. Мы договорились с господином президентом дать старт совместным мероприятиям в честь памятных событий Второй мировой войны. Для нас очень важно, что в Австрии внимательно и бережно относятся к памятникам и к захоронениям советских воинов. Хочу поблагодарить за это отдельно австрийскую общественность и австрийское руководство. Отдельная благодарность общественным организациям, а также добровольным активистам, таким как господин Петер Сиксель. По его инициативе издана книга «Память несоветских граждан, погибших во время Второй мировой войны». Она содержит более 60 тысяч имен. И это очень благородная, содержательная работа, которая, безусловно, будет отмечена и российской общественностью. В ходе нынешних встреч, переговоров обсуждались ключевые вопросы двухстороннего взаимодействия. С удовольствием отмечаем поступательное развитие торгово-экономических связей. Господин президент только что об этом сказал. Не буду повторять цифры. Они хорошие. И главное, что имеются тенденции к дальнейшему улучшению этой ситуации и в области торговли, и в области инвестиционной деятельности, и в области реализации крупных проектов. Конечно, особое место в экономическом сотрудничестве между двумя государствами играет энергетика. Мы помним, что с 1968 года Австрия является первой западноевропейской страной, заключившей тогда с Советским Союзом контракт на поставки природного газа. Все эти годы Советский Союз, а затем и Россия безупречно исполняли свои обязательства. Активно взаимодействует «Газпром» и австрийский партнер ОМФАО. На повестке дня строительство австрийского участка газопровода «Южный поток». Господин президент сейчас об этом достаточно подробно говорил. Считаем этот проект стратегически значимым для устойчивого энергоснабжения всей Европы. Сегодня, как вы знаете, состоялось подписание «Газпромом» и ОМФАО соглашения акционеров совместной российско-австрийской компании. Это важный практический шаг на пути реализации проекта «Южный поток». Обсуждение текущих вопросов сотрудничества в области экономики будет продолжено сегодня на переговорах с господином канцлером Файманом, а также в ходе нашей совместной с господином президентом встречи с представителями австрийского бизнес-сообщества, среди которых у нас очень много друзей и партнеров надежных. Традиционно обширные связи в гуманитарной сфере. Мы обменялись мнениями о перспективах их дальнейшего развития. Конечно, мы с господином федеральным президентом подробно обсудили и актуальные международные проблемы. Сейчас только что мой коллега об этом сказал. В том числе и драматические события на Украине. У нас во многом оценки совпадают. Есть и вопросы, которые требуют дополнительного рассмотрения, дополнительной работы. Но в одном мы едины в том, что нужно не только говорить о прекращении кровопролития, но и реально добиться прекращения этого кровопролития. К сожалению, вот сейчас у меня есть актуальная информация о том, что в одном из наиболее проблемных мест в районе города Славянска идет бой, там высадился десант, и уже имеются жертвы. Это печально. Надо все-таки стремиться к тому, чтобы декларации были подкреплены конкретными делами, иначе ни одной проблемы подобного рода будет не решить. Вместе с тем, мы, конечно, поддерживаем намерения украинских властей и президента Порошенко не только заявить о перемирии, но и добиться результатов. Я согласен с господином президентом, 7 дней явно недостаточно, тем более, что речь не должна идти только о прекращении боевых действий, речь должна идти о конкретных договоренностях между всеми конфликтующими сторонами. В заключение хотел бы поблагодарить господина президента, всех наших партнеров за гостеприимство, за организацию наших встреч. Повторяю, мне еще предстоит встреча с господином канцлером, но и то, как мы и о чем мы договаривались в ходе первого этапа сегодняшних переговоров, достаточно весомо, значимо. Безусловно, это послужит делу и урегулирования, надеюсь, сложных конфликтов, в том числе на Украине. Благодарен господину президенту за высказанную им позицию по всем обсуждавшимся вопросам. Безусловно, эта позиция Австрии будет учитываться в нашей практической политике. Что касается других вопросов, связанных с правами человека, мы говорили на эту тему действительно. Я хочу обратить внимание, что, несмотря на определенные штампы, которые мы видим в отношении России, в том числе и в отношении проблем, так называемых проблем сексуальных меньшинств, эта проблема в значительной степени носит виртуальный характер. Напомню, что в отличие от многих других государств, в России нет уголовной ответственности за гомосексуализм и другие проявления нетрадиционной ориентации. У нас уголовной ответственности нет, а в некоторых других государствах, в том числе очень больших и считающих себя демократическими, такая уголовная ответственность до сих пор в уголовном праве предусмотрена. Так же, как и нет у нас, как во многих других странах, смертной казни, она не применяется. Но, тем не менее, мы согласны с тем, что нужно думать о будущем, нужно совершенствовать свое законодательство. Мы услышали господина федерального президента и, разумеется, тоже будем оставаться в контакте по этому вопросу. Благодарю вас за внимание.
Большое вам спасибо. Сейчас я прошу коллег задавать свои вопросы журналистов.
Herr Pfeiffer vom ORF, bitte.
Андреас Пфайфер, австрийское радио и телевидение. У меня вопрос в адрес обоих президентов. Господин президент Путин, Европейский Союз пытается через санкции скорректировать свою политику на Украине, то есть побудить Украину вести другую политику. Сегодня вы в гостях в стране члены Евросоюза. Вы считаете австросоюзником в борьбе за Украину? А мой вопрос в адрес президента Фишера. Вы помянули разногласия по вопросам Украины. Меня интересует, какие ожидания у вас, какую скорректировку российской политики на Украине вы ожидаете? Спасибо.
Мы считаем, что у Австрии очень взвешенный и объективный подход к оценке ситуации и уже точно совершенно ясные предложения и объективные ожидания по поводу развития этого конфликта. А именно, я уже об этом сказал, господин президент только что высказался, мы считаем, что 7 дней перемирия недостаточно, и я проинформировал господина президента, и вам могу сказать об этом. Мы говорили об этом и украинской стороне, в том числе довели эту информацию до президента Порошенко. Просто объявить о перемирии недостаточно. Нужно начать субстантивные переговоры, как говорят дипломаты, по сути проблемы. Если мы услышим или будем дальше слышать, что вот вам 7 дней, и за эти 7 дней прекращения огня вы должны разоружиться, но за это время не будет предпринято ни одной попытки договориться по существу с востоком Украины, то тогда все усилия пойдут на смарку. Тогда результата не будет. А если мы увидим, что начались предметные переговоры с тем, чтобы люди на востоке Украины могли наконец понять, как будут гарантированы их законные интересы, ну тогда большая вероятность успеха. Вот, на мой взгляд, это является ключевым моментом сегодняшнего дня и начавшихся переговоров. Мне очень приятно и отрадно было отметить, что вчера состоялись первые прямые контакты между представителями киевских властей и представителями юго-востока Украины из Донецка и из Луганска. Вчера в первый раз сели за стол переговоров. Да, там не было достигнуто каких-то больших договоренностей, но то, что диалог начался, на мой взгляд, это чрезвычайно важный момент. Это, безусловно, позитив.
Австрийская позиция в первую очередь направлена на то, чтобы найти мирное решение этого конфликта и перевести этот конфликт на конструктивный этап переговоров. Очень важная цель заключается в том, что диалог между Россией и Украиной, чтобы существовал диалог между Россией и Украиной на всех важных уровнях. Это только что подтвердил президент Путин. А вторая конкретная цель, согласованная цель, она согласована всеми участниками, все придают этой цели большое значение, это продление перемирия, чтобы иметь шанс добиться реального прогресса. И четвертый конкретный пункт. Не должно быть снабжения оружием и вооруженных лиц, не должно быть проникновения вооруженных лиц. Лиц, которые при применении насилия хотят добиться своих целей. Если мы сможем реализовать все эти пункты, тогда, я считаю, у нас хороший шанс, что будет сделан 5-й, 6-й, 7-й, 8-й шаг. И при этом, конечно, и Киев должен внести соответствующий вклад. Это я хочу подчеркнуть. Необходимо провести разговоры с сепаратистами, серьезные усилия по реформе Конституции, политика требуется. Надо протягивать руку представителям Востока Украины. Мы выражаем свои желания не только в адрес России, но и в адрес Киева. Насколько мне известно, такая политика имеет определенные шансы. Следующий вопрос, пожалуйста.
Спасибо. Эхо Москвы. У меня, я не буду оригинальным, у меня тоже вопрос к обоим президентам. Господин президент Фишер, вы говорили о лояльности решениям Евросоюза. Весьма изящно ушли от слова «санкции». А в связи с этим, какая позиция Австрии по расширению санкций против России, и что Вена выигрывает от санкций и теряет от санкций? Я имею в виду санкции экономические, конечно, в первую очередь. И господин президент Путин, Владимир Владимирович, вот вы сегодня практически отказались, или вернее направили в Совет Федерации свой отказ, просили зафиксировать отправу вашего введения войск на Украину. Будем надеяться, что Совет Федерации к вам прислушается, наверное, скорее всего. Но вот смотрите, что происходит на Украине. Сейчас идет бой, был сбит очередной вертолет украинской армии, погибло 9 человек, вот час тому назад. Переговоры, да, они ведутся, но украинскую сторону представляет бывший президент, и никого из нового руководства там нет. Господин Медведчук, который является модератором, чуть ли не вождь сепаратистов сейчас представляется. То есть на самом деле, насколько это сам факт переговоров вы сказали серьезный, а результат не очень понятный. Вы сказали, сейчас вы сказали, нужны переговоры по существу. Что Россия считает переговорами по существу? И сколько времени это может занять, потому что понятно, что 7 дней, и 10 дней, и 5 месяцев, наверное, недостаточно. Спасибо.
Я хочу дать следующий ответ. Я убежден, что никто не может получить пользу от санкций, извлечь пользу из санкций. Санкции не являются средством достижения преимущества. Никто не выигрывает на них. Есть люди, которые придерживаются мнения, что санкции являются неотъемлемым средством, когда все остальные средства больше не работают, то есть необходимое зло, так сказать. Но что касается этого определения понятия санкций, а это я уже отметил, я считаю, что лучше... Если иначе, то есть в рамках переговоров или взаимными уступками, можно найти хорошее решение. Это лучше, чем применение санкций. Я знаю, что санкции считаются иногда ультима рацио, то есть последним средством. До сих пор еще не принято соответствующих решений. Посмотрим, может быть, мы найдем решение, которое лучше годится для решения ситуации, чем объявление санкций.
Теперь вторая часть вашего вопроса, касающаяся моего письма в Верхнюю палату российского парламента с просьбой отменить постановление, дающее право президенту Российской Федерации применять вооруженные силы на территории Украины. Действительно, я сегодня такое письмо в Совет Федерации направил. С чем это связано? Во-первых, с тем, что получено такое разрешение, и моя просьба дать такое разрешение была направлена в тот момент, когда разворачивались события вокруг Крыма. Я не исключал возможность применения вооруженных сил. Как вы знаете, мы в прямом смысле для боевых действий, слава Богу, вооруженные силы не использовали. Более того, мы даже не превысили численность вооруженных сил России в Крыму, предусмотренных международным договором. И в этом смысле президент России и не воспользовался данным ему Верхней Палатой Парламента правом. Да, я не буду скрывать, я уже об этом говорил. Мы использовали наши вооруженные формирования для того, чтобы обеспечить свободу волеизъявления крымчан. Мы использовали для блокирования некоторых вооруженных формирований украинской армии с тем, чтобы она не вмешалась в процесс волеизъявления и чтобы не было жертв. Но с точки зрения боевого применения использования российских вооруженных сил в Крыму не состоялось. И слава Богу. Сегодня мы знаем, хоть и вот с такими сбоями, о которых я сам уже сказал, и вы сейчас упомянули, но все-таки президент Порошенко предложил перемирие и проявил готовность к мирному процессу. На мой взгляд, и я и ему об этом тоже сказал, того, что до сих пор сделано, недостаточно для того, чтобы добиться действительно выхода из кризиса. Потому что сказать только, что мы останавливаем боевые действия на 7 дней, а кто за 7 дней не разоружится, будет уничтожен, это не путь к миру. Но это все-таки важный шаг в нужном направлении. Мы надеемся, что а, будет продлено перемирие, и б, что оно будет использовано для субстантивных переговоров. Отвечаю на ваш вопрос, что мы считаем сутью этих переговоров. Нужно не требовать разоружения, тем более у восточной части Украины, тем более, что радикальные силы в виде правого сектора и других радикалов не разоружены до сих пор, хотя многократно об этом говорили и обещали, что эти незаконные, по сути дела, формирования сложат оружие. Они оружие не сложили, даже Майдан до сих пор не освободили. Требовать в этих условиях сдачи оружия со стороны ополченцев просто, на мой взгляд, бессмысленно, потому что они, вспоминая то, что произошло в Одессе, отвечают: мы сегодня сложим оружие, а завтра нас всех сожгут заживо. Но предложение перемирия и начало переговоров – это, безусловно, правильное предложение. И мы, Россия, и я, как глава российского государства, хотим создать условия для этого мирного процесса. Этим обусловлено то, что я обратился в Верховный Совет, Верхнюю Палату Российского Парламента, отменить постановление на право применения вооруженных сил на Украине. Но рассчитываю на то, что мирный процесс будет развиваться на направлении решения вопросов о правах, законных правах граждан, проживающих в восточной части. Нужно говорить об изменениях в основной закон, о том, как люди будут там жить и как они будут гарантированы в своих правах, о которых я уже сказал. Но отмена этого постановления о праве применения сил совсем не значит, что мы не намерены обращать внимание на то, что происходит. Конечно, мы всегда будем защищать и этнических русских на Украине, и ту часть украинского населения, украинского народа, которая чувствует свою неразрывную, не только этническую, но и культурную, языковую связь с Россией, чувствует себя частью широкого русского мира. И мы, конечно, не только внимательно будем следить, но и соответствующим образом реагировать. Надеюсь, что вооруженные силы для этого не потребуются.
Gibt's noch eine Frage?
Есть еще вопросы? Апа, еще... Задать, пожалуйста, только один вопрос. Виола Бауэр, австрийское агентство печати. Я тоже хочу обратиться к обоим президентам. Мой вопрос в адрес российского президента следующий. Президент Путин, вы уже озвучили следующий вопрос. Надо действовать. Какие дальнейшие конкретные шаги вы будут вами предприняты, чтобы достичь мира на востоке Украины? Какие условия, какие предпосылки вы для этого выдвигаете? Мой вопрос в адрес президента Фишера. Нам известно, что сегодня было подписано соглашение о строительстве трубопровода Южного потока. Это означает обход Украины. Это правильный знак в настоящее время? Вы обсудили вопросы Крыма в рамках вашего разговора. Есть ли подходы к решению этого вопроса? Спасибо.
Значит, во-первых, мы никаких предварительных условий в ходе переговоров между киевскими властями и востоком Украины не выдвигаем. Прежде всего потому, что Россия не является стороной в этом конфликте. хотел бы это подчеркнуть. Но что касается конкретных дальнейших действий, то я только что по сути об этом сказал, отвечая на вопрос вашего коллеги. А именно, мы полагаем, и без этого невозможно обойтись, что нужно начать переговоры о будущем устройстве самой Украины и об обеспечении прав, законных прав и интересов тех людей, которые проживают на юго-востоке страны. Ведь мы много раз об этом говорили, я просто не могу себе позволить долго на эту тему рассуждать. Но понятно, откуда конфликт взялся. На Украине произошел антигосударственный вооруженный переворот. Часть страны это поддержала, а часть нет. В центре страны и на Западе люди взяли за оружие. Люди на Востоке сказали, ну если там можно взяться за оружие, почему нам нельзя? И они тоже начали захватывать оружие, чтобы обеспечить свои интересы. Теперь им говорят, вы разоружаетесь. Они говорят, нет, пускай сначала разоружатся те, кто первоначально захватил оружие. Это, понимаете, постоянный круговорот проблем. Нужно этот круг разорвать, безусловно, а сделать это можно только как? Начав разговоры по существу. Как будут обеспечены интересы всех людей, которые проживают в стране?
Сначала
по поводу темы Южного Востока. В Австрии есть такая поговорка: кто говорит «А», тот должен сказать и «Б». Кто говорит «А», кто соглашается на первый шаг, а именно, что Европа в отношении потребностей в энергоносителях и в природном газе зависит от слишком мало поставщиков и обслуживается через слишком низкое количество трубопроводов, то должен сказать себе, то есть пойти на второй шаг и постараться добиться диверсификации. Проект Набуко не состоялся, и поэтому сейчас был разработан проект Южного потока, кстати, не только Австрией. А этот проект, Южный поток, это трубопровод протяженностью 1500 километров, если не ошибаюсь, в большей части по территории Болгарии и Венгрии. Это государства-члены НАТО, они члены Евросоюза. И никто не может объяснить мне, я не могу объяснить австрийскому населению, почему газовый трубопровод, который ведет через территории членов НАТО и членов Евросоюза, не должен находиться на австрийской территории, при том, что участок на австрийской территории составит только 50 километров. Это факты. Я хочу добавить, Южный поток, в отношении Южного потока есть оговорка, связанная с соответствием этого проекта нормам и законодательству Евросоюза. Это относится ко всем участникам, не только к Австрии. По поводу Крыма. В рамках личного разговора в начале нашей встречи мы обсудили вопросы Крыма. Несколько недель назад я обещал руководителю крымских татар Мустафа Джемиле, что на встрече с президентом Путиным я озвучу эту тему. Сейчас я выполняю свое обещание. Выполнил я обещание. Мы обсудили этот вопрос. Конечно, мы в рамках краткого разговора не нашли полное решение вопроса Крыма. Но по тем пунктам, где мы были единого мнения о том, что мы не согласны, к этим пунктам относится тот факт, что Австрия, так же как и Евросоюз, считает, что аннексия Крыма противоречит международному праву, а господин президент излагал свою точку зрения, противоположную точку зрения, другую точку зрения. Он сравнил ситуацию в Косово, а я попытался излагать с моей точки зрения, что, на мой взгляд, такое сравнение недопустимо. Это была часть нашего предметного разговора, где мы не пришли к единому мнению. Но во многих, по многим другим пунктам мы согласились. В целом, я считаю, что эти разговоры были полезными не только для Австрии, но и в отношении текущих проблем в Европе. Самый последний вопрос с российской стороны.
Добрый день, Павел Зарубин, телеканал «Россия». У меня один вопрос тоже обоим лидерам в продолжении во многом предыдущего вопроса. Вот по поводу Южного потока. Господин президент Австрии только что много говорил о том, что этот проект очень важный и нужный для Австрии, но мы, тем не менее, все слышим, какие заявления звучат с американской стороны, какие заявления следуют от некоторых европейских чиновников. И вот в связи с этим, насколько российско-австрийские договоренности по Южному потоку вообще жизнеспособны, на ваш взгляд? Спасибо.
Вы знаете, мы ведем ведь переговоры с нашими партнерами по контрактам, по сделке, а не с третьими странами. То, что американские наши друзья недовольны Южным потоком, но они были недовольны в 1962 году, когда начинался проект «Газ в обмен на трубы» с Федеративной Республикой Германии. Сейчас они тоже этим недовольны, ничего не изменилось. Изменилось только то, что они сами хотят поставлять газ на европейский рынок. Но уверяю вас, что он будет не дешевле российского. Трубный газ всегда дешевле, чем сжиженный газ. Его надо добыть, сланцевый газ, его надо превратить в жидкое состояние, его надо перевести через океан, регазифицировать. Это большие деньги. Это точно дороже, чем наш трубный газ. Но они конкуренты, тем не менее. Это нормальная ситуация, и они делают все для того, чтобы этот контракт сорвать. Так же, как это было многие десятилетия назад. Здесь нет ничего необычного, это обычная конкурентная борьба. Сюда в ходе этой конкурентной борьбы используются и политические средства. Говорят о слишком большой зависимости Европы от российского газа. Мы исходим из того, что любые наши партнеры вправе могут и должны, может быть, создавать для себя наиболее благоприятные условия, иметь контакты и контракты со многими партнерами. Ну, то же самое делаем и мы. Знаете, совсем недавно мы заключили контракт с Китайской Народной Республикой. Будем и дальше продвигать наш продукт на развивающиеся рынки Юго-Восточной Азии и Азии вообще. Но это естественное наше движение по расширению транспортной инфраструктуры. И, кстати говоря, отвечая на вопрос в австрийской коллегии, могу сказать, что это не стремление обойти Украину. Эти проекты возникли давно. А Северный поток – это что, стремление обойти? Нет. Наш Голубой поток на Турцию по дну Черного моря – есть такой проект, он уже существует, работает. Это что, стремление кого-то поставить в трудное положение? Нет. Это просто наши прямые контакты с Турцией. Есть еще газопровод через территорию Белоруссии и Польшу, действующие. Это что, стремление обойти Украину? Ну нет, просто мы развиваем транспортную инфраструктуру. Нельзя все время упираться, что мы что-то делаем против кого-то. Мы делаем это в своих интересах. Мы и наши партнеры.
Я хочу здесь отметить, что Австрия поддерживает прекрасные отношения с Соединенными Штатами Америки. Это я поддерживаю. Как вы слышали, Австрия поддерживает также прекрасные отношения с Россией, что я тоже поддерживаю. И существует множество вопросов, о которых надо проинформировать себя, вести обмен на них. Но если такая компания, как ОМФО, заключает контракт с российской компанией, никто не требует в Австрии, чтобы эта фирма, эта компания обсудила этот вопрос с третьими или четвертыми государствами. Если другая австрийская компания заключает договор с Россией, тоже никто не требует, что заранее надо обсудить этот вопрос с третьими и четвертыми государствами. Я думаю, большинство европейских стран, большинство европейских демократий, они все так поступают, я считаю.
Bedanke mich fürs Kommen. Ich darf die Pressekonferenz nun schließen und es geht weiter zum nächsten Termin.